Легенды о совестном Даниле. Пристрастие недальновидно, а ненависть вовсе ничего не видит. Исидор Пелусиот. Легко тому, чье сердце не знает сострадания, но пусть он, однако, не радуется, ибо его постигнет жестокое мучение, и оно начнет терзать его тогда, когда он будет уже не в состоянии исправить свою вину. Огонь гиенский, по моему суждению, есть не что иное, как позднее раскаяние. Исаак Сирин. 1500 лет тому назад на востоке, близ Синайской горы, жил в маленьком ските молодой человек по имени Данила. Скит в тогдашнее время не был похож на нынешние русские скиты, где живут монахи, у которых есть храмы и готовое содержание. В старое время на востоке скитом называли несколько хижинок, чаще несколько пещерок в горе, да вокруг тесное огражденное место, где ютились три или четыре человека, собравшиеся по единомыслию, чтобы жить вдали от соблазнов. Люди эти вели строгую жизнь и питались трудами своих рук. Церквей у них не было, и не было тоже и священников, и долгое время скитниками не управляло никакое начальство. Скиты устраивались легко и не скрывали в себе никаких драгоценностей, а располагались они часто близко к самому рубежу крещенной земли, чтобы иметь возможность научать христианской вере варваров. Варварами называли некрещенных людей, которых было еще много повсюду. Много их кочевало и в жарких степях близ Синая. Порубежные скитники от варваров не скрывались, а напротив, сами искали случая встречаться с ними, чтобы говорить им о благе, которое может миру дать Христово учение. Они старались убедить варваров, что Бог есть Отец всех людей, и что воля Его заключается в том, чтобы все люди жили в любви, и чтобы никто не делал друг другу никакого зла, а если кого обидят, чтобы он не мстил, но старался бы заплатить за обиду добром и победил зло любовью, ибо только одна любовь обнаруживает зло и побеждает его. Варвары же по дикости своей не понимали и не верили, что все люди равно достойны сострадания и что прощение обид может привести мир на землю. Они надеялись на силу и часто нападали на ближайших скитников. А как скитники были бедны и взять у них было нечего, то варвары забирали самих их к себе в неволю, угоняли в степи и там заставляли пленников стеречь своих коней, ослов и верблюдов, стричь овец и сушить навоз с бурьяном на топливо. Случилось, что варвары напали и на тот скит на Синае, где жил Данила. Сколько здесь было старых людей, они всех перебили. А Данилу, как человека молодого и годного к работе, взяли с собою, связали ему ноги, посадили на верблюда и увезли очень далеко в степь. А там приставили его караулить стада от зверей и от хищников. Данила служил своим пленителям долго, научился ихнему языку и перекочевывал с ними с места на место несколько лет. Он их веру не порочил, они не мешали ему верить по-своему, и, замечая, как он живет с ними честно, до того в нем уверились, что совсем не стали за ним смотреть, а во всем на него полагались, будто как на своего человека. Данила несколько раз мог бросить порученные ему стада, сесть на коня и ускакать, но ни разу на это не покусился. А потом Данила стал замечать, что варвары как будто стали любить слушать, как он рассуждает по-христиански, и во многих суждениях начали сами и говорить, и делать с ним согласно. Стало Даниле и жить хорошо, и начал он разуметь, что он живет с чужими людьми не без пользы, потому что наводит их на хорошее последование доброму учению. Но раз прискакал на своем коне один варвар, бывший на рубеже, и объявил, что крещеные прислали через него за Данилу выкуп, и что теперь Данилу надо отпустить. Данила очень обрадовался, что может вернуться к своим, но как остался он последнюю ночь в степи под шатром, стало ему жалко и варваров. «Вот», — думалось ему, — «только что некоторые из них начали было по-доброму рассуждать и поступать с другими милостями, а вот я теперь уйду, они опять все позабудут и обратятся к старинной злобе. Мне бы их беречь в добре, а я ухожу. Ведь это и есть мое дело, для которого я оставил дом и стал жить в ските, откуда пленен был». Но желание жить в обществе своих людей христианской веры все-таки стало сильнее этих суждений, и Данила решился уйти. А варвары поделили между собой присланный выкуп, дали Даниле тыкву воды и белого пшена и послали двух верховых, чтобы проводить его до рубежа, откуда он без опасения может один идти крещеным. Данила благополучно воротился к себе за рубеж и стал жить прежнюю скитскую жизнью. Но это недолго продолжалось. Через полгода наскакали на их скит другие темнолицые варвары и опять угнали Данилу в плен и заставили его сушить навоз для огня и сторожить овец, коней и верблюдов. Даниле теперь гораздо досаднее сделалось, чем в первый раз. Да и жить ему с этими варварами показалось хуже, потому что с прежними он был уже обвыкшись, и они с ним были ласковее, а эти его не знали и не заботились о нем, а показали, что делать, и оставили без присмотра. Он стал все больше скучать и рассуждать, что варвары владеют им совсем неправильно, потому что он уже раз выкуплен и, улучив удобное время, покинул все, что ему доверено, и убежал. И опять благополучно перебрался за рубеж крещеной земли и пришел в скит. Но варвары скоро его хватились, вскочили на коней, прискакали к скиту, всю огорожу развалили, все пещерки поразметали и старых людей побили, а Данилу опять в плен повели пешим, прицепив его веревку за шею к верблюжьему седлу. Для того же, чтобы Данила не остановился, а скорее поспевал за верблюдом, сзади его ехал молодой варвар и колол Данилу острым копьем в спину. Подвигался Данила немощными ногами, стеная, и на след его по пескам капала его кровь. Идучи за этим караваном, Данила вспоминал свои два прежние плена и плакал, что ни в первый, ни во второй раз над ним никогда такого свирепого тиранства не было, и почувствовал он в себе против своих мучителей несносное озлобление, особенно против того молодого сильного варвара, который был черен, как мурин, и ехал верхом на вороном коне в самом хвосте каравана и подгонял Данилу копьем в спину. Поднимался против него в Даниле после каждого поранения такой дух мести, что если бы сила его взяла, то он так бы на этого варвара и бросился, и убил бы его. А озлобляющий Данилу молодой эфиоп все едет в высоком седле и белыми зубами скрипит, а глазами ворочает, и все Данилу копьем колет. Привели варвары Данилу на свое становище, где у них шатры раскинуты, и большой и мелкий скот пасется. Тут они слезли с коней, и жены и дети к ним из-под шатров выбежали. Одни у них стали коней и верблюдов принимать и расседлывать, а другие пшено в котлах заварили, и вот все стали есть, и Даниле вареного пшена на лопухе бросили, а сами разговаривают, что надо им это становище завтра кинуть и на другое идти, потому что здесь вокруг трава жаром спалена и скоту голодно. Данила же, долго жив между варварами, понимал их разговор и думал: «Ну, если завтра меня опять идти на ногах погонят, то я не могу, и пусть они лучше сразу убьют меня мечом или пикою». Но за ночь вышла перемена. Тот самый черный варвар, который гнал Данилу, разболелся страшной горячкой, так что жена его копала руками холодную глину, и обкладывала ему голову. Тогда другие сказали: «Оставим их один шатер здесь и пленника с ними, прикуем ему на ногу колодку, и пусть он им тут работает, а жена пусть за мужем смотрит, пока он поправится». Данила же радовался, что он отдохнет, и раны его хоть немножко заживут. Так караван и отбыл, а один шатер остался на старом месте, и при нем конь, верблюд и осел. И при них на стороже Данила, а к нему за ногу приклепали на цепи толстое и тяжелое полено, с которым на силу можно было ноги двигать. Между варварами, как и между крещенными, но непросвещенными людьми, есть такие суеверные, которые будто в Бога верят, а сами любят примечать приметы и выводить от них причины вещей по своим догадкам. Жене варвара привиделось во сне, будто Данила принес им несчастье, и она сказала это мужу и детям. И стали вместе еще жесточе озлоблять Данилу. А напослед эта варварка сказала своему мужу: «Только ему и жить на свете, что до твоей смерти. Если же ты умрешь, то обещаюсь тебе, что я убью этого пленника, который принес нам несчастье, и зарою его в песке у ног твоих. Это и будет за тебя отомщение». Данила, как услыхал это, так стал думать, что теперь ему делать. Время для размышления было очень коротко, а меч на его погубление близок и отточен на обе стороны. Прошел еще день, и больному стало хуже, а вдобавок в шатре не хватало воды. Только больному давали пить, и то понемножку. А эфиопка сама не пила и Даниле пить не давала. Но при всем том, все-таки к вечеру осталось воды в запасном кубане на самом донышке. Данилу не хотели послать поводу, чтобы он не ушел, да он и не знал, где надо искать колодец. А потому поднялась сама эфиопка. Взяла она горластый муравленый кубан на плечо, а грудного мальчишку подцепила покромкой за спину и пошла к колодцу, а колодец от шатра был на полдня пути. За собою она повела также осленка с пустыми мехами, а за мехами к хвосту посадила на кострице старшую девочку. Данила остался один при шатре, чтобы стеречь коня и верблюда и помочь повернуться больному варвару. Больной же метался в жару и гневался беспорядка, спрашивая с Данилы то одно, то другое. И прежде чем пленник успевал исполнить один его приказ, он ему заказывал другое наново. Данила и за верблюдом, и за конем смотрел и отмахивал камышовым листом острых желтых мух, которые садились на покрытое болезненным потом лицо эфиопа, и пек для него в раскаленных камнях у поднятой полы шатра катышки из просяной муки. А жар палестинский такой, что и здоровому его нет силы вытерпеть, не только больному. И эфиоп все просит пить, и когда всю последнюю воду выпил, то стал говорить, будто ее выпил Данила. В большом раздражении варвар потянулся, достал из накаленных камней один и бросил его горячий Даниле в лицо. А Данила же, не стерпев боли, схватил другой камень и так треснул им эфиопа по голове, что тот и не вскрикнул, а протянулся ничком и руки, и ноги врозь растопырил. Данила его приподнял и увидал, что у него уже язык в зубах закусился, и один глаз выскочил, и у виска на жиле мотается и на Данилу смотрит. Данила понял, что эфиоп убит, и сейчас же подумал: «Ну, теперь мне пропасть, если я не скроюсь, прежде чем вернется эфиопка». Хотя она женщина, но однако для Данилы она была страшна, потому что у него на ногах прикована колодка, и ему не свободно защищаться. Он положил колодную цепь на один камень, а другим стал колотить по звеньям, и цепь разбил, а мотавшееся на ней тяжелое полено с ноги сбросил. И сначала зарезал ножом верблюда, достал у него в брюхе воды. Вода была не мутная, но склизкая, как слюна. Но Данила, однако, напился ею, а потом сел на варварова коня и помчался по пустыне. Несся он на коне в том направлении, в каком, по его приметам, надо было держать крещё на земле. Проскакал Данила по знойной степи весь день до вечера, не щадя скакуна, и сам ничего не ел, и все боялся, в ту ли он сторону едет, куда нужно. Ночью, когда вызвездило, он поднял лицо к небу и стал соображать по созвездию Рамфана, где рубеж крещеной земли. Но в это время добрый конь аравийский под ним храпнул, затрясся и упал на землю, придавив Даниле голень ноги.